Ну так вот, друзья, в прошлый раз я вам напоминаю немножко, мы с вами поговорили о, попытались немножко поговорить о сущности христианства, и, как вы помните, я вам указал на самое главное, что эта сущность заключается во Христе как таковом. Что это значит во Христе? Чтобы это не оставалось пустыми словами. Это означает, что то, что совершил Христос, это является уникальным событием в истории. Оно открыло действительно совершенно новую эру существования человечества и сделало его, человечество, достойным, способным, лучше сказать, к восприятию Царства Божия. То есть речь идет о жертве Христовой. И отсюда мы сделали с вами вывод, что еще, так сказать, один момент, который ярко подчеркивает сущность христианства, в чем оно отличается, кстати, от других религий, что Христос явился не просто учителем и основателем религии, как это имеет место в других религиозных системах, а Он именно явился родоначальником нового человечества как такового, нового человека. Вот что важно, а не просто учителем, который открыл новые законы и дал новые заповеди. Еще об одном моменте я хотел вам сказать, который характеризует сущность христианства. Заключается этот момент в том, что в отличие от всех, без исключения предшествовавших религий, указано совершенно иное понимание спасения. Если главной истиной жизни во всех религиях являлось исполнение всех предписаний, которые давались данной религии, ее священными книгами, ее основателями, ее пророками, так, то христианство указало на совершенно другую сторону. Так сказать, показала суть и основу только, при котором только все эти исполнения могут иметь значение. Христианство указало, что сущностью человеческой жизни является такое состояние, получение, приобретение такого состояния, при котором он способен принять Бога не как благодетеля, не как наградителя, не как того, который спасает нас от каких-то бед, скорбей и прочих всяких вещей. Нет, совсем не это. Христианство все свое внимание сосредоточило на внутренней жизни души и обратило внимание на то, что главным в человеке является состояние смирения, которое проистекает из видения своей греховности. Только тот человек, кто видит свою греховность, тот, кто смиряется, и тот, кто кается, оказывается, делается способным к спасению. Спасается кающийся и смиряющийся. Вот кто спасается. Вы обратите внимание, друзья мои, это же пригодится. Если все, что было до христианства, заключалось в чем? В необходимости сделать то-то, то-то и то-то, в лучшем случае, поскольку без нарушений человек не может существовать, нужно было принести соответствующие жертвы, исполнить соответствующие правила, благодаря которому человек по вере данной религии спасался от гнева Божия. Здесь совершенно другое. Оказывается, спасается человек не исполнением дел самих по себе, не исполнением закона, а внутренним состоянием души, которое характеризуется сознанием своей греховности и проистекающей отсюда, проистекающим смирением. И это было великолепно показано на кресте, когда Христос разбойнику, а не кому-либо, сказал: «Сегодня же будешь со мною в раю». Более того, христианство говорит, что сама вера во Христа возможно только тогда, когда человек увидит, что ему требуется Спаситель. Спаситель, опять-таки, повторяю вам, не от земных нужд. Здесь ничего удивительного нет. А вот от того бедствия, которое он видит, происходящее внутри его. Видите, в чем дело? Мы не чувствуем в большинстве случаев особых неудобств от своих грехов и страстей. Не только не чувствуем неудобств, а более того, даже еще подчас, не подчас, а очень часто даже живем этими грехами и страстями, видим в них как раз радость бытия. Видите ли, интересно, какое состояние. Поэтому христианство оказывается религией не очень-то приемлемой для вот нашего этого плотского состояния. Оно говорит, что грех – это болезнь, грех – это смерть, грех – это страдание. А наше состояние, мирское состояние, говорит, нет. Как раз грех – это есть наслаждение, это есть удовольствие, если хотите, смысл жизни и цель ее. Вот. Так вот, сущность христианства, когда мы говорим о главной истине жизни, вот заключается в том, о чем он очень хорошо пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных. Страшные вещи ведь сказаны. Не сознающий своей греховности не может быть христианином, не может уверовать во Христа. Вы думаете, это относится только к тем, к неверующим, да? Это относится к христианам в первую очередь. Не сознающий своей греховности, не видящий своего падения, христианином быть не может. Хотя бы он был и крещен, и рукоположен, и возведен в какие угодно степени, не может он быть христианином. Он не христианин. Он доволен собою, удовлетворен своей добродетельностью, своей жизнью праведной и так далее. Это не христианин. Почему не христианин? Простая вещь. Христос – это Спаситель. Спаситель нужен кому? Кто гибнет? А если я и так хорош? Я и так разумный, и добродетельный? Какой мне Спаситель нужен? Слышите, логика какая убийственная. Он мне не нужен. Мне нечего спасать. Слышите? Награждать – да, это верно. А спасать – я даже не понимаю. Вот главная истина жизни, на которую указывает христианство. Вопрос в том, как ее приобрести, эту истину в самом себе, как это увидеть, что действительно мне нужен Христос, мне христианину нужен Христос. О, это действительно, оказывается, задача непростая. Поэтому Исаак Сирин писал, и эти слова, я думаю, стоит как-то запомнить. Воздаяние, то есть спасение в христианстве, бывает недобродетели и не труду ради нее, слышите? Ну, ясно, он говорит, слышишь, какие вещи страшные пишет, что воздаяние, то есть Царство Божие, бывает недобродетели и не труду ради нее. Ну, скажите. Ну, понятно, откуда он. Исаак-то сирин, да еще какой там, 6-7 век, яс, монофизиты, вот оно вам. Да? Послушаем лучше, что дальше он пишет. И тогда мы изумимся. Кстати, когда я привел вот эту первую часть фразы однажды на встрече с лютеранами, вы бы увидели, как они возликовали. Все, они готовы были меня, не знаю, сразу. Но когда я продолжил, то было ужасно. А продолжение такое. Значит, первая часть. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Слышите, почему нужны, оказывается, добродетели и труды? Рождающемуся от них смирению. Если же оно, смирение, утрачено, то первые, то есть добродетели и труды, будут напрасны. Вот вам приговор, если хотите, всему дохристианскому религиозному сознанию. Все религии призывали к чему? К добродетели и трудам ради нее. Я говорю, в лучшем, хорошем, это в лучшем смысле. Христианство что говорит? Не думай, что это мысль Исаака Сирина. Он только ее сформулировал просто очень хорошо. Это сплошь и рядом. Только об этом и говорят святые отцы. Видите, какая истина жизни? И какое принципиальное отличие от всего дохристианского сознания. В ветхозаветных еще писаниях мы находим кое-что, проблески находим. Почему 50-й псалом так постоянно у нас читается за богослужением, постоянно присутствует? Почему? Там мы вдруг видим. У пророков еще находим мы это. А до этого нет. Нет. Сделай то, 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 и тебе будет. Ну, если не сделал, ну, давай приноси жертву. Барана, быка. И все, и очистишься. А в послании к евреям что написано? Кровь тельцов и козлов, да, не может очистить совести людей. Надеялись на это. Не знали вот этой великой истины. Вот так, друзья мои. Хорошо. Это мне хотелось хотя бы несколько слов, да, сказать об этих вещах. Кратко. Мы потом еще поговорим с вами, может быть, более подробно. В частности, более подробно поговорим о жертве Христовой, о ее понимании православном и неправославном, о жертвах нехристианских вообще, дохристианских, так как таковых, их смысле. Но это поговорим. Сейчас мне хочется хотя бы, так сказать, ну, бегло, но обратить ваше внимание на весьма важные вещи. Именно неверное понимание христианства, неверные трактовки христианства. Их, оказывается, немало, и они присутствовали с самого начала и присутствуют до сих пор. Мы с ними встречаемся, и они увлекают очень многих людей. В результате кажется христианин, а он является членом какой-то подделки под христианство. Я вам их постараюсь сегодня перечислить, ну и, может быть, кое-что сказать. Первый, если, так сказать, исторически, первым искажением христианства, но которое присутствует до сих пор и будет присутствовать до конца веков, и не только будет присутствовать, а боюсь, что вообще накроет все христианство, и от него ничего вообще не останется даже. То первое, с чем в истории мы видим христианство, что это такое? Это назарейская ересь. Это ветвь иудаизма. Правда, непонятно было, почему иудейство обладало свободой, и никто иудеев не гнал в Римской империи за то, что они не приносили жертву там императору и другим богам. А этих представителей назарейской ереси, то есть, ну, знаете, ересь – это было понятие совсем другое же, так? А христиан гнали, уничтожали. Но это вопрос другой же. Главное, что христианство, оказывается, это тот же иудаизм. Причем, если была еще тогда ветхозаветная религия, мы говорим, но уже мы видим, судя по Евангелию и судя по оставшимся историческим записям, что уже ко времени пришествия Христа произошло радикальное искажение богооткровенной ветхозаветной религии. Иудаизм, возникший на уже почве отрицания Христа и христианства как такового, явился совсем другой религией по сравнению с ветхозаветной. Кстати, это очень важно, друзья мои, сейчас понимать. Очень важно. Это другая религия. Какая? Это вопрос уже иной. Это на истории религии можете заниматься, но это не ветхозаветная религия. Современный иудаизм, как это ни удивительно, включает в себя представители настолько разнообразных верований, что диву даешься. Можно верить почти во что угодно. Вплоть до атеизма. Вплоть до атеизма. Но при одном условии он остается иудеем, как это мне сказали в Великом Совете Синагог Соединенных Штатов Америки. Когда я сказал, ну как же, у нас же иудеи, евреи, у нас атеисты, это не важно. Важно, что нам верны национальные идеи. То есть религия выродилась в какую-то национальную идею. А уже какими способами, с какими верованиями, в каком мировоззрении религиозного характера, нерелигиозного, это же вопрос совсем другой. Это вопрос другого даже порядка. Так вот, какова тенденция вот этой идеи, что христианство – это ведь ветхозаветная иудейская религия? Я сказал уже в первом веке. Вы помните, эвиониты, иудействующие. До сих пор вы видите этих иеговистов. Это ересь жидовствующих, помните, это в 15 столетии, которая принесла столько бед нашему государству и, кстати, нашему народу. Дело в том, что иудаизм, он очень плоский, он материалистичен, он насквозь материалистичен. Вот. И вот этот материализм, да, он пронизывает действительно и дух христиан все больше. Уже Иоанн Златоуст громило говорил, что вы иудействующие христиане. В черном по белому написано это, мы видим. Карл Маркс, это и же во святых, да, тоже в наших святцах, да, писал, что практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Верно. Верно, точно. Посмотрите, Запад. Весь – это практический дух. Все сейчас поставлено на что? На доллар. Нравственные ценности – вы что, смеетесь? Сама нравственность – все стоит на деньгах, на золоте. Вот Бог. Вот она, мамона, вот культ. Все на этом построено. Западный человек имеет только два рода занятий. Первый – зарабатывание денег. Второе – потребление удовольствий. Я сказал, западный человек, а восточный? В католическо-протестантском богословии, современном, утвердился и является уже термином, от которого вы никуда не уйдете. Термин, замечательный термин – иудео-христианство. Это употребляется как само собой разумеющееся понятие. Иудео-христианство дошло до того, что уже не понимаю, что для иудейства современного, то есть возникшего вот в эпоху как раз христианства, для иудейства Христос – это лже-мессия. Это же надо понять. Так? А для христиан ожидаемый ими Мессии является антихристом. Ну и теперь соедините иудео-христианство. Непонятно? Говорят, что это можно соединить, поскольку Библию, Ветхий Завет, признают Ветхий Завет. И христиане тоже. Ну, хорошо, ладно. В таком случае, почему не сказать иудео-мусульманство? Мусульмане тоже признают ветхозаветных пророков. Тоже признают. Может быть, не в той мере. Может быть, Библия сама для них не является таким авторитетным. Но, тем не менее, я помню, в Сирии так в одной мечети, смотрю, все прикладываются к какой-то решетке среди мечети. Оказывается, спрашиваю, что такое там? Говорит, там в глубине покоится глава Иоанна Крестителя. Что? Мусульмане прикладываются к этой решетке. Как мы прикладываемся? Например, к раке какой-нибудь. Пожалуйста. С таким же успехом можно говорить тогда иудео-мусульманство. Конечно. А почему же нельзя? Да. Или ислама-христианство. Почему бы нам не сказать? Потому что в единого Бога верим тоже. Но я к чему это все говорю? Что вот эта идея, я бы сказал, не сближение, не того сближения, которое должно всегда бы иметь место в христианском сознании, сближение чего? Любви к человеку, независимо от его веры и убеждения. Мы должны стремиться к миру со всеми, согласию, нравственному согласию, душевному со всеми. Но нельзя это смешивать с чем? С вероучением. Вот это вот иудео-христианство уже развивается достаточно давно. Сейчас повторяю вам еще раз. Это является, так сказать, общепризнанным термином. Причем не просто термином, а это уже целая концепция. Многие воспринимают вообще это как, ну, практически одну и ту же религию и не видят даже никакой разницы. До чего же доходит католицизм? Тут, в общем, не знаю. Вот папа, особенно Иоанн Павел II. Представляете, была организована в Ватикане в 97 году межцерковный симпозиум на тему «Корни антииудаизма в христианской среде». Корни антииудаизма. Папа тогда сказал, цель нашего симпозиума – прийти к правильному богословскому толкованию отношений между Церковью Христовой и еврейским народом. Что такое? Между километром и килограммом. При чем тут? Разве апостолы были не евреями? Разве Богоматерь сама была не еврейка? В чем дело? Между церковью и еврейским народом. Что за странность? Но конференция называлась «Корни антииудаизма», а не антиеврейство. И вдруг такая подмена идет. Ну, а дальше вообще поразительные вещи. В начале этого малого народа, окруженного языческими империями, превосходившими его блеском своей культуры, находится шах Божьего избрания. Этот народ призван и ведом Богом, Творцом неба и земли. Поэтому его существование не принадлежит к одной только сфере природных и культурных явлений. Только его? Существование этого народа – это факт сверхъестественный. Это говорит папа. Все-таки впечатление такое, что он, наверное, еврей был польский. Нет, ну такие вещи, потому что никто никогда не говорил. Существование этого народа – факт сверхъестественный. Уж если сверхъестественно, то существование христианства. Мы с вами говорили тогда. Это действительно сверхъестественно. Полное гонение всюду. Всюду. И оно осталось. Это факт сверхъестественный. Это народ завета. И таковым он останется всегда. И несмотря ни на что. Даже когда люди неверны. Вы поняли, что это такое? Люди против Христа, а Бог все равно останется верным. Наверное, папа не учился в семинарии. Иначе он бы вспомнил: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». И сколько других слов. Я вам просто говорю, как далеко проникает это. Что делается на Западе только. Недаром Самарин Юрий Федорович, один из наших известнейших славянофилов, говорил: «Католицизм – это иудаизм в христианстве». Запомните, католицизм – это иудаизм в христианстве. Это точно. Это точно. Вот так. Так что, видите, вот эти иудейские влияния на христианскую психологию, на христианское вероучение очень сильно сейчас. Вы никогда, если соприкоснетесь, вы никогда не услышите в вопросах решения проблемы мира, например, вы услышите только шалом на Западе. Вы никогда не услышите Иринии. Скажете, это одно и то же. С еврейского перевести на греческий будет Ирине, с греческого Ирине перевести на еврейский будет шалом. Одно и то же? Нет. Контекст Ирине – это даю мир мой, превосходящий всякое разумение. Не так, как мир дает вам, даю вам его. О мире каком? Духовном идет речь. Мире, освобождающем от страстей, мире, приводящему людей к близости, к любви друг к другу. Вот что такое Ирине. Что такое шалом? Посмотрите, вот такой томик издания, кстати, ватиканского издания, богословский словарь. Там написано Ирине. Это благоденствие, мирское благоденствие, отсутствие войны, мирское довольство, благополучие, отсутствие всяких бед и так далее. То есть, что это такое? Язычество. Вот так. Ну, хорошо. Вот это одно из искажений христианства. Кстати, этот папа, Иоанн Павел II, по-моему, говорил даже о том, что он надеется, что иудеи и христиане вместе встретят Христа. Почему он забыл сказать «анти», только приставку забыл? Да, ну, видимо, в силу своих убеждений. Вот так. Это одно из искажений христианства. И ничего вы с этим не сделаете. Это придет и к нам. К сожалению. К сожалению, почему? Что это будет полное омерщение человеческого сознания уже. Так, как я вам приводил, вот эта вот дама-протестантка, которая говорила, когда Христос говорит о Царстве Божьем, он говорит вовсе не о небе, а о земле. Здесь мы получим. И перечисляет те блага, которые, оказывается, Христос принес нам. Вот так. Еще одно. То же самое страшное искажение христианства. Когда на него смотрят, видят сущность христианства в чем? В том, что она открыла человечеству путь к социальному прогрессу. К устроению, если хотите, Царства Божьего на земле. К полному его благоденствию. Человечества, благоденствия его, социальной справедливости, уничтожению всех тех зол, с которыми сталкивается человек в настоящее время. Вот. Эта идея очень сильна. Кстати, ее уже у нас пропагандировал Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Павел Светлов, протоиерей, профессор киевский, написал целую книгу «Идеи Царства Божия в ее значении для христианства, для христианского миросозерцания». Она есть в библиотеке. Я помню, я так не смог ее даже дочитать. Настолько я рассверепел на него. Это низведение буквально христианства в плоскость какой-то земной политики. Просто беда. Вот Фёдоров, конечно, уж тут и говорить нечего. Тот вообще уже мечтал о воскрешении человечества, не о том, что человечество станет господином Вселенной, всего космоса, как такового. Так вот, эта идея, она постоянно живет в сознании. На основании вот упоминаний, там, помните, в Апокалипсисе, что наступит тысячелетнее царство Христа, возникла целая, так сказать, концепция хилиазма, что Христос, придя, устроит царство Божие на земле на 1000 лет, после которого только уже там начнется вечная жизнь. Церковь осудила это. Осудила, исходя из Евангелия и исходя из того, что Апокалипсис – это книга очень символическая. И то, что там написано, да, в прямом смысле большей части понимать нельзя. Все там очень символично. А в отношении же предсказаний Христовых мы знаем, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Нельзя служить Богу и мамоне. Горе вам, богатые. Даже такие мы находим страшные слова. Да. И много в Евангелии, достаточно много мест, которые говорят, что Христос пришел не ради устроения земного благополучия, а ради исцеления души человеческой. Вот так. Целые конференции, я вам скажу, проходили и проходят, особенно экуменические конференции. Если вам когда-то придется на них участвовать, вы сами убедитесь. Там и слова нет ни о какой духовной стороне. Исключительно только земная проблематика, и больше ничего. Земная проблематика. Даже там такая единица, как вера и церковные устройства, которые, кажется, уж хотя бы эта единица должна бы заниматься вопросами вероучения. Даже и здесь она пронизана насквозь вот этим вот социализмом, я бы сказал. Вот так. Особенно в этом отношении иллюстрацией яркой является Бангкокская конференция Всемирного совета церквей 1973 года под названием «Спасение сегодня». И вот на этой конференции только и говорили о спасении сегодня. От чего? От эксплуатации, от нищеты, от бедности, от необразованности. Да. И только эти вещи. О духовной стороне даже и речи не было. Когда православные попытались что-то сказать, ну, на них посмотрели, как на допотопных существ. Вот так. То есть современное христианство, вы слышите? Вы учтите, друзья мои, то, что вот мы еще слышим еще здесь, в нашей школе. Вот если вы сейчас это представите на Запад, я думаю, там бы в ярость пришли бы. Или сказали, что они сумасшедшие, чем они живут. Мы должны двигаться навстречу прогресса, навстречу социальному развитию человечества. А они живут допотопными вещами. Все христианство омерщается, идет прям процесс омерщения. Все цели, задачи, проблемы, которые решаются, которые обсуждаются, они носят, просят, ну, почти целиком, может быть, целиком, носят чисто прагматический, материалистический характер. Христианство превращают в материализм настоящий или занимаются, так сказать, бесплодным богословствованием, которое ничего не дает жизни человеку. Да, вот так. Христос сказал: «Мое царство не от мира сего». Если было от мира, то мои служители подвязались бы вокруг меня. Да. Апостол Павел прямо пишет: «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Вот так. Вот это еще один момент. Очень серьезный момент. Искажение христианства. Еще одно. когда под христианством разумеют закон Божий, новый закон Божий. Что это значит? Вы обратили внимание? У нас все преподают закон Божий. Издают книги «Закон Божий». Попробуйте, друзья мои, понять следующее, что заповеди Евангелия – это не закон, который Бог ниспослал людям для того, чтобы они жили вот так. Это не закон. Это свойство нашей природы. Свойства какие? Свойства какой природы? Свойства неиспорченной природы. Это, если хотите, те нормы, по которым человек должен жить, если хочет себе блага. Не смешивайте законы природы с законами юридическими. Законы природы – это свойства природы. Кто нам послал закон тяготения? Ну, при чем тут? Нарушим мы его, ну, сами себе шишек набьем. Но нас никто не будет наказывать за это. Мы сами себя наказываем. Вот законы юридические – другое дело. Украл человек – его в тюрьму. Так вот, заповеди – это не юридические законы. Все, что мы имеем в Евангелии, имеем заповеди, имеем учение о грехе и так далее, никакого юридизма здесь нет. Это указание на свойства человеческой природы. Свойства какие? Здоровые и свойства, если мы говорим о добре, о добродетели, и свойства больной природы, когда говорим о грехе. Вот что это. Господь открыл нам эти свойства. Вот какими, если вы хотите быть счастливыми, вот как надо жить. Стремитесь к тому, чтобы исцелить вот те болезни, которые у вас есть. Вот они, какие нормальные свойства. Не сластолюбие, сребролюбие и славолюбие, да, а как раз нечто противоположное. Так что заповеди – это не закон Божий. Христос принес не новый закон Божий, ничего подобного. Никакого закона Он не принес, никаких приказов не издал. И все те даже указания Евангелия, где сказано, что будет с человеком, если он не будет жить по этим заповедям, они являются не наказанием Христовым, а самонаказанием человека. Точно так же, как законы природы. Точно то же самое. Нельзя садиться на раскаленную сковороду, говорят мне. А я говорю, почему? Хорошо. Там пощипывать так будет, по крайней мере, один миг. Поймите, почему я об этом так говорю вам, друзья мои. Потому что в язычестве отношения между человеком и Богом понимались именно юридически. Если ты не исполнишь вот этих предписаний, Бог тебя накажет. Исполнишь – Бог тебя наградит. Это самое перешло в католицизм и затем в протестантизм, как законнорожденные чадо католицизма. Вот. Там то же самое. Сами заповеди, сами предписания эти божественные, все понимаются как юридические нормы. Сама жертва Христова понимается юридически, как выкуп. Но мы об этом еще будем говорить. Вы понимаете, свели нравственную сторону жизни к юридизму, к закону, к каким-то компьютерным отношениям. Это глубокая ошибка. Но эта ошибка ведет к печальным, я вам скажу, последствиям. А последствия эти могут быть самого разного порядка. Вместо того, чтобы поступать по совести, человек может поступать по законной, как говорят, правде. А это законная правда, она носит внешний характер. А человек в своей душе, в своем сердце остается тем же, каким и был. И наступает беда. То надо же все-таки понять, друзья мои, что чем отличается даже вот те нравственные предписания, в которых мы находим, о духовности, это же разные вещи же совсем. Мы уже говорили с вами, по-моему. Нравственность – это характер отношения человека к окружающему миру. Характер отношений, как я отношусь к другим людям, к закону, ко всем предписаниям, к природе. Вот что такое нравственность. Духовность – это то состояние моей души, которое соответствует совести, принципу любви. Вот, оказывается, милосердие, если хотите, внимание, даже внутреннего, благожелательства. То есть мы должны понять, что можно быть нравственным человеком, но в то же время быть бездуховным. Я могу исполнять внешних норм поведения – культурным, общительным, не нарушать законов, исполнять предписания общественной жизни и государственной. Я нравственный человек. Все. А что вы еще хотите? Не убивать, не грабить, естественно, не обманывать. Естественно, вот что такое нравственность. Вы слышите? Это характеристика внешних отношений человека к окружающему миру. Вот. А духовность – это внутреннее содержание человека. Оно не видно для других. Я могу делать внешнее добро, и никто не знает, по какой причине я это делаю. По какой причине? По тщеславию, например, могу делать? Да. По расчету? Конечно. По честолюбию? Да, то же самое. По многим причинам, почему я могу делать это добро видимое. Ожидание награды там от Бога. Что Бог наградит меня за это. Я подал копейку, даст мне миллион. Понимаешь, что такое нравственность? Внешние поступки еще не выражают сами по себе моего внутреннего состояния. Христианство призывает к духовному состоянию, призывает к любви, к совести, если хотите, прежде всего. К совести какой? Не просто моей сожженной совести, а совести евангельской, по Евангелию, чтобы я старался поступать. Вот в чем оказывается духовность. В борьбе с грехом я должен бороться со всем дурным, что во мне возникает в душе. Понимаете ли, в чем дело? Нет духовности там, где нет борьбы. Борьбы со злом, возникающим в душе человека. Вот эта вот разность очевидна, ясна. Так вот тогда ясным становится и то искажение христианства, которое мы видим, когда рассматривают его, его предписания, его заповеди, его повеления, его учения, рассматривают как закон. Закон. Нарушишь закон, тебе будет плохо, Бог тебя накажет. Мы же говорили с вами, будешь жить по закону, Бог тебя наградит. Нет. Бог любовь есть. Мы являемся Его творением. И Бог просто открывает нам по этой любви. Не поступайте вот так, чтобы не причинить себе, сами себе зла. Поступайте вот по заповедям. Заповедь, то есть вот каковы свойства нового человека. Видите, каковы свойства здорового, нормального человека. Вот живите по ним, и вам будет благо. Вот так. Поэтому апостол писал, человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Вот. Вот так, друзья мои. Это очень, очень важно это понять. Вот. Поэтому сами церковные установления, которые даются, предписываются, они являются чем только? Вспомоществующим средством для человека, чтобы ему жить по заповедям, то есть по свойствам нового человека. Тогда ему будет благо, если хотите, и земное, и небесное. Вот, оказывается. Но очень легко превратить церковные установления в какую-то форму. Об этом мы с вами уже говорили, по-моему, не раз. Вот так. Хорошо. Еще одно. Еще одно. Которое вы встретите, возможно. Говорят, что сущность христианства заключается в правильном понимании всех его истин веры. Правильном понимании истин веры. Нет правильного понимания истин веры, человек погибнет. Более того, если нет правильного понимания истин веры, он не сможет жить как следует по-христиански. Знаете, если мы обратимся к святым отцам, то они пишут прямо противоположно. Замечательные слова преподобного Иоанна Лесвичника. «Совершенство чистоты есть начало богословия». Вы слышите, откуда богословие, откуда проистекает истинное понимание, правильное понимание истин веры. Или нечистая жизнь препятствует уразумению христианских истин. Василий Великий говорит, знание философов – это знание снизу, которое не дает еще знания Бога. Исаак Сирин пишет, душа видит истину, истину по силе жития. Вы слышите? Основная мысль, которая пронизывает святоотеческие творения, именно таковы, что первичным является правильная христианская жизнь, на которой только и может быть основана и правильная вера. Без жизни происходит заблуждение. Как правило, все еретики чем характеризуются? Упорством, настойчивостью, гордыней. Почитайте только воспоминания об Арии, например, и увидите, как богословствовал человек. Ой-ой-ой. Упорство такое непоколебимое. Мы это видим в истории сколько угодно. Лютер говорил, на том стою и не могу иначе. Ну, правда, там хоть было против чего протестовать. Это понятно, но сам по себе факт какой. Еретики отличались упорством. Не твердостью, не смешивайте, а упорством, настойчивостью. В данном случае для получающих богословское образование особенно это важно, друзья мои, понять, что является источником действительно истинного христианства, а что приводит к отрицательным последствиям. Богословствование без веры, я говорю под верой, разумея, жизнь правильная, так приводит, оказывается, человека к смерти. Как опасно, пишет Григорий Богослов, опасно бросаться в море богословия одетым, не сбросив с себя одежды, а одежды вот этого ветхого человека, этой ветхой жизни. Вот так. Ну и здесь понятно и другое еще, что нельзя усматривать сущность христианства просто в том, что Христос открыл просто новые учения. Да, есть истины, которые явились принципиально новыми. Это совершенно верно. Это совершенно верно. Но сущность христианства заключается не просто в этих истинах, как таковых, а совсем небольшой их круг надо знать человеку и только для того, чтобы вести правильную жизнь. Там, где не будет правильной жизни, знание всех этих христианских истин, знание, приводит человека, вы знаете, доводит человека до полного отступления от христианства. Очень хорошо писал святитель Игнатий. Есть академии, есть кандидаты, доктора богословия, магистры. А коснись, какая напасть этого доктора, а он, оказывается, и в Христа не верит. Слышите? знание без жизни превращается в труп. Да еще какой труп? Зловонный. А коснись, какая напасть, он, оказывается, и в Христа не верит. Вот вам, пожалуйста, причем о ком говорится? О ком? О тех людях, которые, уж кажется, больше всех знают истины христианства. Но вот эта точка зрения, это заблуждение есть. Еще одно, с которым мы соприкасаемся просто сплошь и рядом. Это христианство рассматривается как новый путь к достижению мистических состояний. Именно мистических состояний. То есть достояние экстаза, если хотите, дара чудес, прозорливости и так далее. Это, я вам скажу, беда, которую сейчас особенно мы все переживаем. Все ищут сейчас прозорливцев, старцев, святых, целителей. Вот прославляют именно то, где видят чудеса. Чудес как таковых. Вот что ищется сейчас. Это не новое явление. В католицизме этим давным-давно уже. Католицизм заражен уже давным-давно этим. Я уже приводил вам примеры целого ряда католических святых, которые отличались подобного рода мистическими прозрениями и достижениями. Ну вот особенно, еще раз повторю, если хотите, о Терезе Маленькой, Терезе из Лизье. Тереза называют младенца Иисуса, которая скончалась в 23-летнем возрасте, и который Иоанн Павел II объявил учителем Вселенской Церкви. Ну вот я немножко из нее прочту вам. «Я пришла спасать души и прежде всего молиться за священников». Или вот это замечательно. «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. И вот Господь открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой». Слышите? Вот оно, мистические достижения. Достижение любви. Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: «Я люблю тебя, Христа, и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Я просто повторяю это, чтобы у вас немножечко осталось. Вам пригодится это. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Оказывается, вот что дает христианство. Слышите, какую любовь? Стоит, по-моему, принять такую религию. Еще бы. Это куда выше, чем эта вот там супружеская любовь. Сегодня влюблены, а завтра разводятся. А тут нет. Тут уже все. Навеки и навсегда. Куда выше. Вот это особенно вот это соблазняет, я вам скажу, когда мы говорим о мистических состояниях, это искание любви. Именно это. Если вы думаете, что этим пронизан только католицизм, то вы ошибаетесь. Вот книжка. Мне подарили на Афоне. «Старец Порфирий Кавсоколевит. Житие и слова». С печатями подарили, не буду. Вот. Что пишет этот Порфирий, иеромонах Афонский? Послушайте, вам это нужно знать. Два пути ведут нас к Богу. Путь суровый и утомительный, с суровыми сражениями против зла, и легкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и пролили кровь, чтобы принять дух, доколе не достигли великой добродетели. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуете и вы. Что это за путь любви? Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клети своей души. Проделайте маленькое отверстие, чтобы проник свет, и тьма исчезнет. Тоже в отношении страстей и немощей. Не воюйте с ними, вы слышите? Но преображайте в силу, презирая зло. Не нужно ни дьявола бояться, ни ада, ничего. Должна царствовать любовь ко Христу. Оставьте все немощи, чтобы не узнал о них супротивный дух и не стал мучить вас и погружать в уныние. Не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них, и не говорите: «Боже мой, освободи меня от того-то», например, от гнева, тоски. Нехорошо молиться или думать о какой-либо определенной страсти. Не сражайтесь с искушением напрямую, не просите, чтобы оно ушло, не говорите: «Убери его, Боже мой». Видите, оказывается, точно то, что Тереза маленькая вам прочитала. Любовь и все. Не боритесь ни с чем. Это интересно, интересно. Забраться на 101 этаж, не построив предыдущих 100. Кстати, Афонский, современный тоже старец, Ефрем Мраитис, понуждает: «Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист, не сам по себе, а по причине наших страстей. Приложим большой труд, и наши руки будут иссякать кровью, а лицо покроется потом. Уступками не давай пищи своим страстям. Потрудись теперь, сколько можешь. Ибо со временем, если страсти останутся без надзора, слышите, без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними. Но если теперь будешь сражаться со страстями законно, как тебе советуют, то освободишься. Ради любви Христовой подвязайтесь со всею силой души. Будем подвязаться, чтобы стать сосудами распятого. Будем сильно подвязаться». Слышите? И вот вам Порфирий Афонский. Уже много раз на Афоне вспыхивали такие страшные вещи. И вот сейчас еще одна вот эта вспышка. Не боритесь, любите. И все в порядке. Есть еще, конечно, один момент, о котором вы должны знать. Это рассматривать, когда христианство как средство, как мистическое средство избавления от всех земных бед. Это очень нам знакомое. Когда мы точно знаем, когда нам точно говорят, кому надо молиться, кому какой акафист, кому какой канон, кому молебен, куда надо ехать, какому святому и так далее. То есть то, что мы видели в древнеязыческом мире, когда все функции богов были распределены. Сейчас, к сожалению, вот издаются вот такие талмуды, простите меня, что я так называю, где вам все скажут, кому, от чего и когда нужно молиться и что делать. Забывают совсем о том, что пока человек ты сам не начнешь исправляться, никакие молитвы, никакие молебны тебе ничего не принесут. Этого не понимают совсем. Но зато вот этот настрой, вот сейчас он очень и очень велик. Все распределяется. Под хорошим, кажется, православной формой да, преподаются вещи совершенно неправославные. Я же вам вот говорил же тогда, от пьянства только неупиваемой чашей надо молиться. Перед этой иконой, перед другой не поможет. Вот беда-то какая. Еще говорю, в чем беда? Люди не знают самого основного. Пока ты, человек, не будешь становиться христианином, жить христианскую жизнь, никто тебе не поможет. Никакая икона, никакие мощи, никакие паломничества. Даром Серафим Саровский говорил, да, если, как он говорил, образно по канавке пройдешь с молитвою, так, то вот тебе здесь и Афон, и Иерусалим, и Киев. Образно говоря, изменяться надо, жить по христианским заповедям. Вот в чем оно сущность христианства. А не в том, чтобы искать, где, кто, к чему приложиться, чтобы найти. Только тогда, при условии правильной жизни, тогда и наше почитание икон, и мощей, и святых, и обращение к ним принесет нам пользу. Ну, хорошо, друзья мои.